дорогие друзья, напомню, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье», и сейчас время для нашей постоянной рубрики «Чтобы помнили». Я рада вам вновь представить гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня в нашей с вами передаче будут и письма, и новые поиски, и, как вот вы мне сказали, достаточно много откликов пришло, в том числе на запрос, который в нашем цикле прозвучал, вот по поводу предложенного проекта закона о социальной поддержке детей войны. Вы говорите, откликов пришло немало, это, в общем, ну, в некоторой степени радует, я так думаю.
Знаете, пришло действительно много, я вот их подсчитал, когда мы 1 октября я там выдал информацию и в газетах, и по радио тоже. Это у меня был входящий номер в этом году, 702, 702 письма было, значит, 701 до этого. А сейчас уже за 800, ну, где-то близко к 800. Значит, там довольно-таки много, то есть порядка 100 писем пришло, но откликов примерно 60-70 отклики прямо вот по проекту закона. А остальные – это традиционно запросы по поводу того, не найдете ли вы каких-то данных по поводу погибших, без вести пропавших, вот такое. И, конечно, интересно, в связи с этим, положим, 32 запроса пришло из Первоуральска. Мы там создали наш филиал, и там действует наша организация, так сказать. И вот к ним обратились, ко мне передали 32 запроса. Это тоже вот интересно. Это не отклики на проект закона, тоже вот такие моменты. И немало среди них найденного. Но сегодня мы про Первоуральск не будем говорить, чтобы не путать одно с другим. Я бы, Полина Борисовна, вот с чего начал бы сегодня. Неожиданное такое было обращение администрации Орджоникидзевского района, нашего Орджоникидзевского, по поводу помочь установить судьбу или хотя бы адрес родственников одного воина, который погиб в конце войны, точнее, уже в войне с Японией. Это август 45-го года. Необычный, конечно, повод интересный, но и судьба-то тоже. И, конечно, помимо этого еще и сказать, что трудность определенная была какая, что фамилия у того, которого разыскивают, Кузнецов Иван Иванович. И я не зря обращаюсь к радиослушателям нашим, чтобы, может, кто-то вот припомнит, потому что задача стоит такая. Это облвоенкомат Свердловской области обратился в Орджоникидзевский район, чтобы вот помочь в поиске сведений родственников, хоть какие-то сведения о родственниках. А фамилия-то распространение не придумаешь. Ивановых гораздо в России меньше, чем Кузнецовых. А тут еще Иван Иванович. Вот. Но ясно одно было для них и для меня, что, значит, они проживали на улице Стахановской, 10, в Свердловске в то время, родственники. Имеется в виду отец и прочее. Понятно, что ни отца, ни матери уже в живых не должно быть, потому что сам Кузнецов-то 1918 года, Иван Иванович. Но, тем не менее, вот мои поиски привели к такому результату, что он был до Свердловска, жил в Артемовском. И там родственники могут еще и быть сегодня, какие-то родственники Кузнецова Ивана Ивановича. Поэтому тоже обращаюсь к слушателям, которые вот связаны как-то с Артемовском. Поспоминайте, нет ли рядом каких-то Кузнецовых, чтобы спросить, известно им или нет вот имя Ивана Ивановича. Но интересно еще и другое. С чего вдруг обратились вот с такой необычной просьбой облвоенкомат, работники облвоенкомата, что там и как? Оказывается, повод такой довольно-таки интересный. Захоронен первоначально, вот по сведениям, которые и у меня, и которые вот тут мне тоже передали, он был захоронен вначале в Китайской Народной Республике. Время пришло, пришлось переносить прах. И перенесли прах 22 воинов Васильевка, это в Амурской области. Значит, вот они в Белогородский район, в село Васильевку перенесли. И стал вопрос, чтобы родственники могли знать об этом. Ну, я могу сказать, что когда я искал, я там нашел еще и других свердловчан. А пока вот какая деталь интересная. Параллельно с этим я посмотрел, а что это был за воин такой Кузнецов Иван Иванович, и чем он интересен оказался. А интересен он вот чем оказался. Ну, во-первых, ко мне обратились-то работники Орджоникидзевского района, это, значит, Людмила Геннадьевна, и начальник отдела администрации, так сказать, Орджоникидзевского района Горкунова, это Анна Александровна. Она же является ей главным редактором газеты «Орджоникидзевская сегодня», такое название газеты, что их интересовало, как бы тут найти. А я параллельно нашел удивительное дело, что Кузнецов-то Иван Иванович, он был красноармейцем, ну, понятно, это многие, и вот в руках держу наградной лист, хотя он и служил в Дальнем Востоке, и там, естественно, далеко не часто на кого-то награждали, и награждение никак не связано с войной с Японией, это еще до войны с Японией, он был представлен к награде, и награда-то интересная, как бы звучит не совсем по-боевому. Я об этом редко когда говорил, вот, положим, подобного рода награды среди бойцов, в общем, в наших передачах с вами еще не встречались. Так вот, что интересно, должность его указана в наградном листе: полозочный, 70-й стрелковый полк, 3-й Крымской стрелковой дивизии 2-й краснознаменной армии. Но Крымское — это название, это не значит, что они в Крыму, просто дивизию передислоцировали в свое время на Дальний Восток, вот она там была. И его предложили отметить за воинскую доблесть. На самом деле решили переменить в награду. Что тут интересный момент? Значит, вот он тоже написано: призван из Орджоникидзевского района, от Свердловской области, все как надо. За что награждается? Кузнецов в армию прибыл в 40-м году. За время пребывания в полку показал себя как один из дисциплинированных бойцов, отличных боевой и политической подготовки. За хорошие отличные показатели по уходу, сбережению и эксплуатацию коня был поставлен ковкузнецом. Вот необычная такая специальность, ковкузнец. А в кавалерийских частях такое было. То есть это подковывающий кузнец, подковывающий коней. Ковкузнецом. Специальность ковкузнеца освоил быстро и в работе относится добросовестно. Ну и дальше там написано, что там и как. За хорошее овладение своей специальностью, отличные показатели боевой политической, значит, также имеющие, ну, высокий авторитет, такое, что сокращаю, вот, правительству награде. И дальше его наградили чем? Медалью за трудовую доблесть. В то время она вот учреждена была, и это не боевая, но тоже необычная для фронтовиков. И очень многие получили вот такую медаль, помимо него еще, медаль за трудовую доблесть. И вот там написано: Пуркаев, это известный генерал-полковник тех времен, командующий Дальневосточным фронтом. Вот этого не знают еще пока ни в обвоенкомате, ни в администрации Кировского, ой, Орджоникидзевского района. Это интересно. Ну, а так, положим, судьба любопытна еще в каком плане его. Тут расписано, с чем связаны перенос и прочее. И вот тут пишут, что в 45-м году, 14 августа, был бой, и вот там захоронены были на китайской стороне. Потом, значит, это тут написано, в 97-м медсанбате некоторые были ранеными, лежали, и в одну из ночей, вот в это время, значит, пришли ночью, вылазку сделали подлые японцы, как тут говорится, и вырезали большую часть этих самых солдат. Ну, вот такого рода страхи описаны. Когда я стал вот изучать эти документы, понял, что тут немножко не избежали вот этой расхожей пропаганды того периода. Потому что я вспоминаю, когда я прибыл в армию, призвали меня в армию в Красной казарме в Перми, вот, нам говорили: вы тут стоите четко на посту. Вот до вас было вот такое дело, что в одну ночь пришли и вырезали весь состав, так что вот и задремавшего у тумбочки дневального вырезали, значит, вот, вот всех спящих. Ну, мы перепуганные, да, надо караулить, все такое. А эта байка ходила везде и всюду. Я почему говорю, что это байка? Потому что, когда я посмотрел списки убитых в тот период, 14, 15, 16 августа, нигде никаких медработников нету среди убитых. Хотя тут написано, что весь состав медицины, значит, был вырезан и прочее. Просто был бой, и там они вот... нашли свою кончину. Далее написано такой тоже интересный текст, что имена вот их затерялись, неизвестны, потому что был пожар, вот эту вот плита сгорела, где были там имена. Это все рассчитано, знаете, на тех, которые сроду вот не знают, что как дело делается. На каждое военное захоронение существует карточка учетная и прилагаются списки. Они могут быть не всегда быть на плитах, но эти списки передаются в общий фонд и прочее. Другое дело, что тогда, когда они погибли, я уже не первый раз встречался, по Дальнему Востоку в частности, где толком не были собраны сведения по погибшим. Когда их там, хотя вроде бы их там погибло-то, тьфу-тьфу-тьфу, намного меньше, чем в годы Великой Отечественной войны на Западе. Ну, там, где вот война была с фашистами. Но вот, однако, такой общий подход пренебрежительный. И потом дальше вот начинаются вот эти байки. Но, тем не менее, уважаемые, если вы помните хоть что-то о Кузнецове Иване Ивановиче, который погиб в годы войны, и передайте, пожалуйста, родственникам, чтобы они могли связаться. В конце мы назовем мой адрес, куда надо будет написать. Это вот первое. Большая, конечно, работа. Я сам не ожидал, что вот такой большой размах получит это вот обсуждение проекта закона о социальной поддержке граждан, являющихся детьми погибших, пропавших вот в годы тех вот войн. Война Халкингол, значит, финская кампания и Великая Отечественная война. Много такого. Значит, в моих выступлениях того времени, чтобы вот мы коротко ввели в курс вот того, что там было, говорили, что пока в проекте закона, который был, значит, вот сейчас вот примет к тому, чтобы первое обсуждение его было составом депутатов областного законодательного собрания, там предусматривалось, что детей только тех, у кого погибли в годы войны. И я в то время, вот когда было заседание комитета по социальной политике при вот этой думе, значит, я там выступил и сказал, что, дорогие друзья, тут нельзя наверняка останавливаться только на детях погибших, потому что это все верно, действительно, я сам отношусь к этой же категории, но в годы войны пострадали от войны и те, у кого, положим, дети были, значит, тружеников тыла, труд армейцев, которые не были в столкновении с гитлеровцами, но также погибали в шахтах, погибали на предприятиях, в колхозных полях, умирали от непосильного труда, от голода. Вот этот момент надо учесть. Потом надо учесть тех детей, которые вот были именно в детской поре в военный период, а у них родственники. В прочерке о свидетельстве о рождении нет ни фамилии, ни отчества, ни матери, ни отца. И такие приходили. Вот у меня копия этих извещений. Не извещения, а свидетельства о рождении. Что можно предположить? С войной связано? Бесспорно. Потому что один в 41-м родился, другой в 42-м. Это вот два мужчины было. Как к этим фигурантам подходить, к этим людям? Надо их тоже считать. А документов о том, что тут вот погиб на фронте, нету. Но от войны пострадал? Пострадал. Были там и люди, и другие, которые, положим, такие вспоминаются ситуации, когда комиссован по ранению отец у кого-нибудь. Он еще, война не кончилась, его списали, вот он приехал, и в скорости до конца еще войны умер, не дождавшись Дня Победы. Он по документам не числится, что погиб, как это самое, в бою, потому что вот комиссован был. И дети его тоже ни на что не могут рассчитывать. И таких тоже немало, слава Богу, не сотни тысяч, но немало таких людей. То есть необходимо бы иметь вот эту социальную справедливость и человеческую справедливость по отношению к детям войны. Очень много таких. Вот я смотрю, я тут участников войны, у кого-то живые после войны, значит, там кто, инвалид, это я же говорил. Немало и тех детей, у кого отцы пришли, может, не так и ранены, но ранены были фронтовыми 100-граммами, которые ежедневно спаивали армию для того, чтобы они, так сказать, могли, ну, с чувством ложного и смелости идти в бой. Было такое, необходимо было такое, видимо, для правителей нашей России, чтобы это вот было в то время таким путем. Солдаты шли, заглушив себе чувство страха, реального и естественного страха. И после войны я таких помню, спившихся солдат. Какая там была благодатная жизнь у детей войны, вот при таких папашах, которые герои, естественно, были, что и говорить. И те, которые до 45-го года вот умерли, и после войны некоторые, а дети были малолетними, страдали. Вот я говорил о этих детдомовцах. И в тылу. То есть буквально все это было не медом мазано, как бы сказать в народе, детская жизнь и вот их становление до совершеннолетия. У кого-то пришлось оно уже после войны, у кого-то в годы войны. Поэтому вот это годы рождения где-то 27-й, 29-й, 30-й и по 45-й год включительно. Вот такие вопросы. И, конечно, отклики об этом говорят. Я вот держу письмо от любимого Виктора Георгиевича. Вот из поселка Калиново Свердловской области. Вот он написал письме и, в частности, упомянул, что он был, работал на предприятии, я с ним связался предварительно. Говорю, интересный момент, у вас там упомянули, что вы занимались техническим творчеством. Да, и он показал мне трудовую книжку. Естественно, он не ветеран труда, но вот тоже. 17 рационализаторских предложений, только внедренных, включено в трудовую книжку у него. И не ветеран труда. Это все за период с 61 по 97 год, пока он там работал на Невьянском механическом заводе и на Калиновском химзаводе. Отец пришел, умер от ран через 5 лет после войны. А в то время сыну его, который родился до войны, было всего-то 13 лет, то есть несовершеннолетний. А поскольку отец в 50-м, а не в годы войны, вроде бы как мимо, и при всех, по-моему, заслугах, реальных, но официально, так сказать, не продиктованных в официальных документах, значит, он как бы не подлежит тому, чтобы распространялся на него, если будет принят этот проект закона и будет как закон, вот такого рода рационализатор. И оставшийся в 13 лет без отца, и когда был отец раненый, израненный, он был никак тут не работник, какой там уж работник, какая там помощь? Какие живые отцы в этом отношении являлись помощью? Наоборот, последнее шло на поддержку израненного отца. Это вот судьба любимого Виктора Георгиевича. Еще пишу, взял вот письмо, говорю, еще раз, 100 раз могу сказать, извиняюсь перед радиослушателями, что далеко не каждое письмо можно будет зачитать, потому что их приходит гораздо больше, чем наши возможности все это осветить в эфире. Вот Шорина Ираида Петровна, это из города Березовского, улица Толбухина. Вот она, Ираида Петровна, тоже пишет, что отец был в тылу, голод, нищета, и он работал, как в труд армии попал, и его послали на завод «Никель», а там была особая вредность на этом производстве. Как они могут претендовать, положим, на звание ветеран труда или на какую-то поддержку, когда вроде бы как отец в тылу, но от этой вот вредности заболел и в скорости умер. Письмо само по себе интересное, и вот я тут смотрю, многие элементы просто возмущения у нее. 5 раз она вспоминает руководителя одной организации, которая тоже связана с детьми войны, вот, где напишет, как же так вот они написали, выражается, что только вот дети погибших тяжело жили, а у кого остались, были отцы, так жили хорошо, ничего такого не было. И вот дальше она описывает свою судьбу, как они выпускали снаряды для танков. Я полагаю, что, конечно, тоже надо учитывать этих людей. Котловский Виктор Александрович, 41-го года, он написал довольно-таки резкое письмо, но действительно резкое и очень правильное. «Хуже горя может быть только горе, в котором начали ковыряться правительство и чиновники всех рангов». Ну, понятно, дальше там выясняется, что он был круглый сирота, без отца, без матери, рос в детдоме, рос, туда его сдал старший брат, который тоже был не ахти там чего и как, и говорит, как, что, через много-много лет он только встретился со своим братом и узнал, какая его настоящая фамилия, какой год рождения, до этого он был на другой, на вымышленной, которую давали в детдоме. А сколько таких тысяч ребят, которые вот с такой же биографией, когда никто ничего-то никак. И, конечно, тоже важные такие вот данные учитывать ребят. Я связался, передал письмо, пока вот ответа нет от Котловского из Шалинского района, из Шамары. И тоже думаю, что надо будет ему в какой-то мере подключаться и к нашей деятельности, потому что чувствуется, хоть и детдом, но он нашел себе силы на самоподготовку и на обучение. Вот Лобырева Тамара Алексеевна, она 40-го года, вот из Нижнего Тагила, тоже написала. К сожалению, вот она не указывает ни фамилии, ни отчества своего отца. Вот. Но пишет, что комиссован был отец в 43-м году, без правой ноги, инвалид первой группы. И, тем не менее, ей, ветерана труда, при стаже 46 лет не дали в соцзащите, так как отец не убит, а инвалид первой группы на фронте, это не учитывается. И говорит, вот какая тут несправедливость. Действительно несправедливо, и тут изложено, какое житье было, когда и отец не работник, и все это вот такое. Из Свердловской области, из Тавды, Путилова Валентина Петровна, инвалид второй группы, тоже написала, что вот четверо было детей, отец ранен, комиссован был. Как подходить? Никаких льгот, ничего нет, а жизнь была тяжелая. Но тут особый момент. Когда я посмотрел, значит, данные по ее отцу, слава Богу, уважаемые радиослушатели, указывайте, пожалуйста, в своих письмах, вот если пишете, не пожалейте несколько строк указать о своих родственниках, которые погибли. И, конечно, очень большая просьба указывать свой номер телефона, чтобы можно было мне связаться, какие-то детали уточнить, и чтобы прозвучало имя вдовы, то есть вашей матери. Очень важно, потому что в военных документах той поры, в которых мне приходится вот рыться и находить эти данные, указаны чаще всего вот эти имена. И тогда будет ясно, о нем ли речь или не о нем. Значит, вот расписала, значит, Путилова Валентина Петровна, что там и как. Я посмотрел по отцу. Вот тоже, как подходить к этому, заслуживают дети какой-то поддержки или нет. Ее отец Зуев Петр Иванович. И вот я держу, раскопал, нашел, вот снял копию наградного листа на сержанта Зуева Петра Ивановича, помощника командира взвода 38-й мотострелковой бригады 2-го минометного батальона. И там, значит, вот написано «Тяжелое ранение 13 сентября 1942 года». И вот за что он представлялся к награждению. Награждение Орден Славы второй степени. Но это, конечно, странно, почему-то не с третьей степени, а второй. Третьей степени у него не было. Сержант Зуев является активным участником борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 175-й стрелковой дивизии и позднее, после ранения в 38-й стрелковой бригаде, В боях на подступах к Харькову сержанту Зуеву была дана задача уничтожить танк врага. Задачу выполнил, но получил ранение. Участвуя в боях за Сталинград, на обороне тракторного завода, также получил тяжелое ранение. И вот тоже интересно, это представление было сделано не командиром части, а тогда, когда он израненный, прибыл уже в Верхнюю Тавду, и райвоенком Верхний Тавдинский такое право имел законное, то есть это было предписано, что вот по раненым и по другим солдатам, которые возвращаются, можно делать представление. Они связывались с 175-й стрелковой дивизией, оттуда получали подтверждение, что такой-то был, что именно такой вот подвиг и прочее было. И вот они представили его, и боевую награду получил отец. Во всяком случае, был представлен. А детям из-за того, что он был комиссован по ранению, ничего не положено. Не странно ли это? Тоже примерно самое, я вот подобрал из этих многих писем такое. Садовников Евгений Серафимович, сын погибшего. Вот. Тоже момент интересный. Пишет там лаконичное письмо-то, я смотрю, и жутковатое по содержанию. Значит, пишет сын он, что главное государство должны быть дети. И вот я посмотрел в детали такие, что ребенок в тылу и прочее, никакой помощи не было, и ребенок умер от голода. Это он про своего брата пишет в частности. Ну, пишет и об отце, слава богу. А вот для меня это хотелось бы маленькое отступление сделать. Ведь в государстве главное это, чтобы, ну, хотя бы в этот тяжелый период спасти детей. И вот тут масса примеров, которые вертятся у меня в голове, которые говорят о том, что не всегда так поступали и в тылу, и в самой армии, и в зоне приближающихся боевых действий, не всегда так поступали. И вот тоже интересный момент, пишет он об отце, что и как, но он не знает тоже, как и других, как я говорил, что его отец Садовников Серафим Федорович, 12-го года рождения, был представлен к боевой награде и был награжден. И вот этот наградной лист я держу в руках, и тоже очень интересно, что вот это Сухоложский райвоенкомат Свердловской области, он оттуда направлялся на фронт, и далее, значит, он был после ранения направлен в трудовую армию в Губахинский район Челябинской области. И вот там уже представление на него сделали и секретарь горкома ВКПБ, и вот исполняющий обязанности райвоенкома Губахинского. И учли его военные подвиги, когда он служил в 245-м стрелковом полку 123-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. И далее он был направлен туда и уже работал автослесарем Губахинского коксохимического завода большой вредностью, и вот награжден за отвагу. Об этом сын еще не знает. Но мы тоже в данном случае хотели бы, вот радиослушателей, обратите на это внимание. Почему же у отца, который вот был комиссован, направлен в трудовую армию тяжелейшей судьбы, вот сын не имеет возможности быть ветераном труда? Чего еще не хватает? Какой тут довод против, что если он, положим, был даже и награжден, и вот эта государственная награда, не знаю, нашла его или нет, за что? Вот наградного листа уж точно нет. И однако никаких таких вот отметок нету. Такая же ситуация, вот близко к этому, это письмо Шарабановой Марии Евдокимовны. Она 39-го года, тоже не ветеран труда, из Красноуфимска. И вот она пишет, что вот у меня отец Глухарев Евдоким Николаевич в 45-м году погиб в Германии. А я, говорит, ничего не могу доказать, хотя и стаж, и прочее, вот каких-то там данных не хватает и прочее. Я нашел данные по награждению. А это фигурант особого рода, на мой взгляд, так сказать, вот отец его. Глухарев Евдоким Николаевич. Вот я держу наградной лист. Он написан на плохой пишущей машинке в годы войны, потом копию тут сделали. Но что интересно-то, он был санитаром и к боевой награде представлен. И он погиб-то геройски сам. Вот тут вот написано: список раненых, вынесенных с поля боя, с их оружием, санитаром 266-го стрелкового полка, гвардии рядовым Глухаревым Евдокимом Николаевичем. И вот он, 16 человек, сержант Колесник, Глушихин рядовой, Левин Михаил Яковлевич, Мишаков Медведев Василий Илларионович, Антропов Николай Андреевич, Казаков Евгений Васильевич, сержант, Кулиев, Бахер Иван Васильевич, и далее-далее, там, лейтенант Щербинин Василий Яковлевич. Вот. И причем указано против каждой фамилии карабин номер такой-то вытащен. Значит, пистолет номер 31581 у лейтенанта, автомат у Дегтева Борисов Георгиевича номер такой-то. И вот 16 человек с оружием, он сдавал это оружие, и солдаты, значит, кого он там спасал, и сам был в одном из боев во время выноса раненых с поля боя, сам был смертельно ранен и погиб. А дочь, так сказать, не заслуживает звания ветеран труда. Очень важны такие письма, много откликов вот идут тоже. Вот, говорит, немолодых, репрессированных. Это из письма Тамары Алексеевны Сердюк из поселка Лобва. Расписано, что там и как. И ее интересовала и судьба отца, когда братья ушли на фронт. Вот и судьба братьев. Семья осиротела, маму никто не видел, всегда была на заводе, две сестры бестолковые, значит, маленькие, и я брошена в 5 лет, заболела, все думали, что умру, плакали, как-то чудом выжила. Помню его высоченную до потолка фигуру, это вспоминает она своего одного брата, который вот тоже... Удивительные теплые слова о своем брате, который ее нянчился с ней, как более старший, и потом ушел и не вернулся. И тоже вот тут расписано, Тамара Алексеевна пишет о том, как ее брат Жиляков Вениамин Александрович был курсантом и убит. Она не знает, где и что. Вот я сообщаю, что 284-й стрелковой дивизии служил, 284-й дивизии курсантом, и убит в так называемом Банный овраг на расстоянии 1 километра западнее реки Волги у Сталинграда. Параллельно еще, слава богу, находились какие-то вот сведения. Жиляков Алексей, вот ее отец, он погиб на фронте. Я вот держу персональ-карты. Он погиб в 304-м шталаге. Я в этом шталаге посещал его неоднократно. Это уж я от себя говорю. И знаю, где это. Это Цайтхайн. Вот, это Саксонии. И помню эти места и прочее. Вот он там погиб 6 июня 43-го года. Вот его номер. Ряд, могила, номер 8. Ряд 58-й, вот такого рода сведения.
Действительно, откликов много, к сожалению, рамки передачи не позволят их озвучить все, но я думаю, что в следующих эфирах еще вернемся к каким-то наиболее интересным письмам и откликам.
У меня большая просьба, в следующий раз, уважаемые радиослушатели, всегда держите наготове ручку, карандаш, бумагу, ну и, конечно, не забывайте указывать в своих письмах номер телефона. И если запросы по судьбам своих родственников, отцов, там, братьев, кого там было, пожалуйста, передавайте, сообщайте мне и данные вашей матери, если про отца говорите, как звали, как что. А писать надо вот куда. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. А я 41 – это абонентный ящик 41, легко найти. Это для писем. А так я веду приемы посетителей по средам и по пятницам в Екатеринбурге. Кто живет в Екатеринбурге или рядом, по средам и по пятницам с 12 часов до 2 часов дня по адресу проспект Ленина, дом 52, корпус 1А. Это, помните, не просто 1, а 1А, около киностудии. Жду вас, пожалуйста, обращайтесь. И будем надеяться на лучшие отношения и властей, и депутатского корпуса к судьбам детей войны и уважительного отношения к воинам в боях и к труженикам тыла, которые отдали все, чтобы вот эта война закончилась великой-великой победой.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. В нашем эфире мы встретимся в цикле «Чтобы помнили» ровно через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.